Я хотел сегодня после обеда только прочитать из послания Колоссянам то, что сегодня утром было прочитано. И затем вдруг вошел брат Рус и сказал: «Ты ведь сегодня после обеда продолжишь?» И я подумал про себя: «Да, с Колоссянам глава 1 со стиха 9». Нет, с темой с сегодняшнего утра. Я благодарен за таких братьев, которые любят Слово Господа. И мы, те, которые можем быть в одном духе, мы иногда совершенно не понимаем, как это нужно ценить. Как часто этого сегодня вообще нет? Где еще это можно найти? Поэтому мы хотим Бога благодарить за это. И если это уж так должно быть, то позвольте мне прочитать некоторые места. И я сделаю это со взором на то, что мы принимаем к сердцу то, о чем идет речь, а именно наше приготовление. Наше приготовление — это то, о чем идет речь. Не о знании, сколько существует пришествий Господа, для какой цели, в какой взаимосвязи, когда и где. Если бы мы все это знали и сами не имели уверенности, что мы будем готовы, когда Господь придет, какая польза была бы нам от всего этого знания? Здесь возвещение должно быть направлено на то, как Павел сказал, чтобы мы в день Иисуса Христа могли устоять и явиться перед Господом в радости. Даже если мы иногда сеем со слезами, но с радостью мы хотим тогда пожать в тот день. Эти места нам всем знакомы. Деяния апостолов, глава 1, стих 11, и где бы ни шла речь о том, что Господь возвратится. Позвольте мне прочитать из Откровения некоторые вещи. Я уже это однажды говорил здесь и, может, даже и делал. Вплоть до Откровения 22 главы. Это последняя глава, где о пришествии Господа идет речь. Хотя уже в главе 19 описывается брачный пир со стиха 1 до стиха 10, и затем с 11 до конца битва при Армагеддоне, последняя битва, и в Откровении 20 главе сатана связан и брошен в бездну, и начинается тысячелетнее царство от 1 до 6 стиха, и затем в стихе 7. После тысячи лет сатана будет отпущен, и затем будет битва Гога и Магога, и стан святых и святой город будут окружены, и затем со стиха 11 описывается последний суд в Откровении 20, и в конце говорится: «Это смерть вторая, то есть озеро огненное. И если кто-то не был найден записанным в книге жизни, то он был брошен в озеро огненное». Затем написано в главе 21, стих 1: «Затем я увидел новое небо и новую землю, ибо первое небо и первая земля исчезли, и моря тоже уже нет». Затем мы можем дальше спокойно прочитать. В стихе 2 написано: «И увидел я святой город, новый Иерусалим, нисходящий с неба». И говорится: «Смотри, вот жилище Божье с людьми, и Он будет жить с ними, и они будут Его народом. И Бог отрет все слезы с глаз их, и смерти больше не будет», и так далее. Затем мы читаем в главе 22. «Снова те вещи, которые происходят еще прежде, чем будут новое небо и новая земля». И это так тяжело для людей, которые не имеют ключа к этому пророческому слову, чтобы это упорядочить чтобы знать, что куда принадлежит. Здесь, в Откровении 22, со стиха 1, речь идет о потоке жизни, чистом как кристалл, который вытекал от трона Божия и Агнца. На обеих сторонах потока, на полпути, стояли древья жизни, и в стихе 5, «И там не будет больше ночи, и не нужно будет света лампы и света солнца, ибо Бог Господь будет светить им, и они будут, как цари, царствовать во веки вечные». Перед этим, когда вы это рассматривали в Откровении 20, не написано «во веки вечные», но написано «тысячу лет». Вы обратили внимание? «Тысячу лет». Я прочитаю это вам. Откровение, 20 глава, стих 5. «Остальные же, мертвые, не ожили до истечения тысячи лет». Это первое воскресение. «Блажен и свят, кто имеет участие в первом воскресении. Над ними смерть вторая не имеет никакой власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 1000 лет царствовать вместе с Ним». Здесь больше не написано 1000 лет, но как цари будут царствовать с Ним во веки вечные. Откровение 22, стих 5. Но ведь у нас сегодня поучительно речь идет совсем не об этом, но о понятии пришествия Господа. В Откровении, глава 22, стих 7 написано: «И хорошо знай, я приду скоро. Блажен, кто крепко держит слова пророчества этой книги». Да, как часто он уже в промежуточное время приходил. Откровение 10, Откровение 14, он показан на горе Сион со 144 тысячами. Как часто промежуточное время. Я прочитаю вам глава 16, в стихе 15 написано: «Вот, я приду как вор, блажен, кто бодрствует и держит готовыми одежды свои, чтобы ему не ходить нагим и чтобы не увидели срамоты его». И кто затем читает дальше, тот сразу заметит, что в следующем стихе написано слово по-еврейски, называемое «Армагеддон». Мы видим самые различные взаимосвязи и то же понятие о пришествии Господа. Если мы возьмем общину, тогда есть три основных пришествия, которые касаются общины, как брат Бранхам в одной проповеди совершенно по-особому подчеркнул. Он сказал: «Господь в первый раз пришел, чтобы искупить свою общину. Он придет во второй раз, чтобы свою искупленную общину забрать домой, на брачный пир. Он придет в третий раз с искупленной общиной после брачного пира, чтобы здесь править 1000 лет на земле». Это три пришествия, которые в основном относятся к общине Нового Завета. И если мы затем прочитаем в промежутке, что еще все придет и будет, тогда мы увидим, как это необходимо, чтобы не только говорились вещи, но также и были упорядочены по-библейски. Сегодня мы не будем этого делать, не беспокойтесь. Это могло бы быть так, что кто-то подумает, если он начнет с этим, тогда мы будем здесь еще и вечером. Мы были бы еще и завтра утром здесь, если бы мы здесь хотели это достаточно рассмотреть. Но взгляните со мной только в Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, глава 24, Матфея 24, здесь написано со стиха 1. «Затем Иисус покинул храм и хотел идти дальше. Тогда подошли к нему ученики его, чтобы обратить его внимание на роскошное здание храма. Он же отвечал им такими словами: «Да, теперь вы еще видите все это, но истинно, я говорю вам, здесь не останется камня на камне, который не был бы снесен». Здесь идет речь о одной единственной вещи, о храме. Но сейчас подходит вопрос в стихе 3. «Когда же он сел на горе Елеонской, то подошли к нему, когда они были наедине, ученики его, с просьбой, скажи же нам, когда это произойдет?» Это был вопрос номер один, именно с храмом, что не останется камня на камне. Вопрос первый. И затем, и каково знамение возвращения твоего и завершения времени мира? Три вопроса, и эти три вопроса, на них были даны ответы. Мы знаем, что храм был разрушен в 70-м году после Рождества Христова, и сейчас речь идет только о вопросе, каково будет знамение твоего пришествия. Итак, речь идет о пришествии и о знамении, которое предшествует пришествию. Каково распознавательное знамение при возвращении или перед возвращением Иисуса Христа? Это ведь большой вопрос, о котором идет речь. И затем здесь подходит увещевание, которое дал Господь. Он ведь вначале сказал: «Будут войны и военные крики или слухи». Я прочитаю Матфея 24, стих 7. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, а также придут времена голода, и произойдут тут и там землетрясения». Все же это есть только начало мук или родовых схваток. И я в некоторых проповедях уже говорил это. Здесь начинается последнее время с войнами, военными слухами, землетрясениями, голодом, дорогими временами. Это муки или родовые схватки, которые приходят на землю. Схватки, схватки. Слово «схватки» здесь написано. Когда наступают схватки, когда что-то должно родиться, да, тогда начинаются схватки. И здесь речь идет о схватках. Все же это есть только начало схваток. Родовые боли начинаются, родовые схватки начинаются, но это еще не конец. Как благодарны мы можем быть, что Павел, как пророк, с Божьей дальновидностью, помазанный Святым Духом, смотрит до конца последнего времени, не только на начало, но, наконец, Христос, наш Господь, описал начало конца, сказав: «Народ восстанет на народ, нация на нацию, времена голода и дорогие времена, землетрясения» и так далее. Здесь у нас речь идет о том, каково знамение твоего пришествия или возвращения. Мне нравится, как Павел это сформулировал. Лучше, удачнее невозможно было сказать. Это написано, как нам всем известно, в первом послании Фессалоникийцам, глава 5. Первое Фессалоникийцам, глава 5. Здесь написано: «А что касается времени и часа, то в этом, дорогие братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении, ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью. Ибо когда они скажут: «Теперь царит мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки». Слышите снова это слово? «Как схватки постигают беременную женщину, и они, конечно же, не избегнут». Наш Господь сказал, это начало схваток, и Павел пишет больше не о войнах и военных криках и обо всех вещах, которые будут и которые уже были. Он пишет, когда они скажут, теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель. Как схватки постигают беременную женщину, и они, конечно же, не избегут. Скажите же, благодарны ли вы на самом деле, что Бог нам также и эти взаимосвязи показал? О войнах и военных слухах могут говорить все. И послушайте, что здесь написано в стихе 4, в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 4. Но вы, дорогие братья, не живете во тьме, чтобы день Господень застал вас врасплох, как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не имеем ничего общего с ночью и тьмою. Почему мы не находимся во тьме? Наш Господь ведь сказал, кто последует за мной, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни. И Петр сказал, и тем тверже мы имеем ныне пророческое слово, которое светит нам, как ясный свет в темном месте. Что это было? Бог пророческое слово осветил нам, и оно светит во тьме, но тьма его не поняла, и она не поняла его до сегодняшнего дня, и также не поймет. Но кто приходит к Господу и следует за Ним, не только говорит «Я верю в Него», но следует за Ним. На пути с Ним до конца идет от истины к истине. Последование означает, насколько далеко Он идет, настолько далеко должны идти и мы. Как много людей остались стоять, сделали где-то привал. И тогда я думаю об этом муже во дни Илии, когда тот сказал своему другу, «Сейчас оставайся здесь». Он вообще этого не послушал. Это вообще его не касалось. Он хотел идти вместе до конца. Когда тот сказал ему, «Оставайся здесь, в Вифиле, или здесь, или там», об этом вообще не могло быть речи. Он сказал, «Истинно, как жив Бог, я не останусь здесь». И пророк сказал ему, «Оставайся здесь». И он сказал этому пророку, «Я здесь не останусь, я пойду с тобой». Что было в его сердце? Он не только получил брошенный ему плащ. Это не был наружный плащ, который он носил. Это было откровение Божье в его сердце. Он был внутренне охвачен, он вообще не мог сделать привал, он должен идти вместе с Богом, с его пророком, с тем, что Бог в то время делал. И то же самое касается также и нас всех. Нам могли бы сказать, оставайтесь стоять здесь, оставайтесь стоять здесь. Это вообще не пойдет. Когда Господь поднимается, тогда мы идем с Ним. Но это я хочу вам сказать. Другие пророческие ученики, они все остались там, где они были. Их можно было попросить об этом. Пойдемте, будьте так любезны, и они остались бы там, где они были. Откровение имели также и они. Они сказали ему, «Разве ты не знаешь, что Господь твоего наставника, или как написано, заберет?» И он сказал, «Да, я знаю это, молчите, я знаю это». Но они остались там, где они были, но он не остался там, где они были. Он нет, он пошел дальше. Аминь, аллилуйя, хвала нашему Богу. Так это и с нами. Одни хотят, чтобы мы оставались здесь или там. Нет. Для этого мы не предназначены. Мы идем с Господом до конца. Также и сейчас есть много таких, они знают о восхищении. Они говорят, да, здесь оно. Нет, мы идем дальше с Господом, потому что мы были им охвачены. Давайте возвратимся назад к Матфея 24 главе, очень быстро, и затем к 25. В Матфея 24 и 25 мы читаем несколько раз о пришествии Господа, и каждый раз в какой-то другой взаимосвязи. Я хочу только очень быстро в главе 24 прочитать стих 27. Матфея 24, стих 27. «Ибо как молния исходит от востока и сверкает до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого». Как молния исходит и сверкает, так будет и пришествие Сына Человеческого. Затем придет скорбь, какой не было на земле. Это сразу стоит в стихе 29. «И сразу же, после времени скорби той, солнце померкнет, и луна потеряет свет свой, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». И затем явится на небе знамение Сына Человеческого, и тогда будут сетовать все роды земли и увидят Сына Человеческого на облаках небесных, идущего с властью и славою великою. Два пришествия, два в корне различных пришествия. Одно пришествие, как молния, чтобы взять своих, и затем солнце теряет свой свет, и луна превращается в кровь. И что это? Это уже шестая печать, уже начало Дня Господня, когда силы небесные поколеблются и так далее. И когда затем явится на небе знамение Сына Человеческого, тогда все роды земли будут сетовать или вопиять, но ужасно вопиять. Когда Господь придет как жених, чтобы забрать своих домой, тогда люди будут радоваться, что их не станет. Тогда никто не будет вопиять. Может быть, некоторые заплачут о нас. По меньшей мере, я на это надеюсь, что настолько мы были им дороги, но на земле не будет никакого вопля. Когда это будет? Я зачитаю вам. Откровение, глава 1, стих 8, написано, и это параллельное место к пророку Захарии. Откровение, глава 1, стихи 7 и 8. «Смотрите, он идет с облаками, и увидят его глаза всех, а также и те, которые пронзили его, и будут сетовать о нем все роды земли». Да, аминь. Это не пришествие для восхищения. Это мы все знаем. Для этого мы не нуждаемся в особом поучении. Это совершенно другое пришествие, когда он тогда придет. Он придет, как написано, «Я есть Альфа и Омега», говорит Бог Господь, который есть и был, и придет, всемогущий. Тогда все колени затрясутся, склонятся, каждый язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь. Это также будет такой день, о котором я буду совершенно особенно радоваться. Когда весь мир нашего Искупителя, которого они все так презирали, и заметьте сейчас, это было написано, пожалуй, в газете, я не читал, я только слышал это, как было задето девственное рождение нашего Господа, и как его хотят лишить его Божьего зачатия и поставить как человека. О, это больно, это очень больно, это прискорбно. Но когда придет тот день, в который наш Господь получит свою честь, которая ему принадлежит, тогда мы все будем восклицать и ликовать. Будем все вместе радоваться. Он, который был презрен людьми, отвержен, которого бросали туда и сюда, строитель нашего времени, религиозные строители, они же бросают его куда хотят, и в конце концов он никуда не подходит, и для него также не находится места. Мария его держит где-то на руках, его ставят куда хотят. Но тот день придет, когда он поставит это дело туда, куда оно относится. Это тот день, о котором мы сейчас как раз читаем. Смотрите, когда он придет, чтобы забрать возлюбленную невесту домой, тогда он придет как жених, и мы встретим его в воздухе, и будем затем взяты вверх вместе с ним в те жилища, как мы сегодня это рассматривали утром, чтобы затем всегда быть с Господом. Но когда он затем придет, и и будет наводить порядок, тогда он придет, как написано в Матфея 24, 30 стихе, тогда явится на небе знамение Сына Человеческого, и тогда будут сетовать или вопиять все роды земли, и увидят Сына Человеческого на облаках небесных, идущего с властью и славою великою. Мы все можем это прочитать. Захария 12, стих 10. «Они воззрят на Меня, Которого они пронзили, и будут сетовать или вопиять, как вопят о единственном Сыне, другое пришествие». Матфея 25, со стиха 1, нам всем знакомо. «Тогда Царство Небесное будет подобно десяти девам, которые со своими лампами в руках вышли навстречу жениху». Мы все знаем это слово. И затем говорится так прекрасно, «которые были готовы, вошли с ним на брачный пир, и двери закрылись». Итак, здесь идет речь о брачном пире. Когда дело идет о брачном пире, тогда дело идет о невесте и женихе. И даже если здесь используется термин «девы», это означает «нетронутые», «свят, свят, свят Господу». И такую общину он будет иметь в конце. Нетронутую никаким человеком, как могла сказать Мария, «Я не знаю никакого мужа». Так община невеста сможет сказать, «Я не знаю никакого человека». Я знаю только одного, и это есть Тот, Который осенил меня Своим Святым Духом. Аллилуйя! Хвала нашему Богу! И почему? Потому что мы услышали слово часа, слово Божьего обетования. Я в прошедшей неделе в Лондоне слышал одного человека, который снова и снова говорил о себе, «Я Божий пророк», и «Божий пророк этого часа», и еще некоторые определения он давал о себе. Мое сердце болело все это слышать. Муж Божий этого часа должен иметь Слово Божье этого часа, иначе он вообще никакой не муж Божий. Где был такой муж Божий, через которого Бог не мог говорить и действовать? У нас есть многие, которые выдают себя за мужей Божьих и вообще не знают, кто такой Бог. Они не знают этого. Они требуют от людей, чтобы они благодарили всех троих. Сначала Отца, потом Сына, потом мощным образом Святого Духа. И это тогда муж Божий этого часа. Нет, не так, не так. Наш Бог – это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он остается тем же самым вовеки, может открыть себя, как хочет, но остается всегда тем же. И кроме Него другого нет. Если мы тогда подумаем о нашем возлюбленном брате Бранхаме, который должен был нести все поношение Христово, а другие все позволяют себя прославлять, но однажды придет большой поворот. Придет большой поворот. Те, которые несли поношение, тогда будут господствовать с Господом, а те, которые здесь позволяли себя прославлять, будут тогда сетовать или вопиять, «О, ты жалкий и несчастный! Почему мы не сделали то, почему то?» Каждый получает возможность. Здесь, в Матфея 25, речь идет, я прочитаю стих 10. «Когда же они пошли, чтобы купить себе масло, то пришел жених, и девы, которые были готовы, вошли с ним на брачный пир». Аминь. Аминь. Это его пришествие для брачного пира. Видите, как много различных пришествий. Я прочитаю вам еще одно пришествие. Это плохо, что я так часто читаю различные Библии и больше не знаю, справа или слева что-то написано. Но не беспокойтесь, я знаю, где что написано. Матфея 25, стих 31 и 32. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей. Тогда будут собраны перед Ним все народы». снова другое пришествие. Это не пришествие, как жениха. Он приходит садиться на трон своей славы, и все ангелы с ним, и затем он будет судить между народами. Видите, мы могли бы продолжать с различными пришествиями Господа, которые нам повествуются в Святом Писании. Все в свое время в правильной взаимосвязи. Брат Бранхам сказал, когда невеста будет праздновать брачный пир, тогда Господь поспешит вниз. Он использует слово, которое мне не очень нравится. Ускользнет, ускользнет вниз и откроется своим братьям, 144 тысячам. Есть так много различных вещей, как вы это видите в Слове Божьем. Мы напишем об этом. Благо тому человеку, который находит свое место в общине живого Бога, который включается в тело Господа. Людям, которые себя могут подчинить Богу и Божьему Слову. В конце будет существовать Божий порядок. Это не означает, что я тебе или ты мне должен подчиняться. Это означает, что мы все должны предоставить себя Богу, подчиниться Его Слову со всем почтительным страхом и уважением, чтобы Он с нами и с тем, что Он хочет завершить, мог прийти к цели. И мы верим, что это Ему удастся. Он ведь Бог. Он определяет все вещи, ничего не может противостать Ему. Он говорит: «Мой совет состоится. Что я себе предпринял, это я исполняю». Так он через пророка Исаию дал сказать. И так это также и будет. Откровение 10 мы прочитали. 1 Фессалоникийцам 4 со стиха 13 мы все знаем. 1 Коринфянам 15 глава также мы все знаем. Это взаимосвязи с пришествием Господа, чтобы собрать своих домой. Как я уже сегодня упоминал, 1 Коринфянам 15 глава, там написано в стихе 43. «Сеется в бесчестии, воскресает в славе. Сеется в немощи, воскресает в силе. Сеется тело душевное, воскрешается тело духовное. Как есть тело душевное, так есть и тело духовное». Здесь вы все можете прочитать дальше. Мы достаточно часто это проходили, сейчас стих 53. «Ибо это тленное тело должно одеться в нетление, и это смертное тело должно одеться в бессмертие». Тогда это больше не учение, тогда это реальность. Тогда это произойдет. В стихе 54, 1 Коринфянам 15 написано, «Когда же это тленное тело оденется в нетление, и это смертное тело в бессмертие, тогда исполнится слово написанное, поглощена смерть победою». Тогда больше никого не будут хоронить. Это я вам обещаю. Тогда мы больше не пойдем на кладбище. Тогда те, которые были на кладбище, да, аминь, хвала и благодарность, хвала и благодарность. Тогда их не будут опускать вниз, тогда они выйдут. Ибо так ведь написано. Тогда исполнится слово написанное. Был один человек, его имя не называется, но он написал после отшествия брата Бранхама. Один возлюбленный человек в Господе, прекрасный учитель Библии, который много статей написал о брате Бранхаме в любви и с высоким почтением, и внезапно он пишет статью, что ему что-то было открыто, что апостолы и пророки не знали, и даже от брата Бранхама это осталось сокрытым, а именно, что сейчас пришло время, в которое верующим больше не нужно умирать, и никаких похорон больше не будет. И когда время подошло, только несколько лет это продлилось, этого человека похоронили. Тогда этого человека похоронили. Он имел откровение, которого не имели все пророки и апостолы и брат Бранхам, и затем он вместе с этим откровением был похоронен. Нет, в чем мы нуждаемся, это Божья ясность во всех вещах. Все в свое время. Ничего не говорить больше, чем положено. И дать Богу действовать в той взаимосвязи, куда это относится. Когда это произойдет, исполнится слово. О, как мне это нравится, когда написано, тогда исполнится. Это слово исполнится. Это волнует мое сердце. Бог бодрствует над своим словом, чтобы никакое писание не было нарушено. Все писания должны исполниться от А до Я. Каждое слово Божье произойдет так, как святые уста Господа изрекли его, и тогда люди могут сказать, да, как должны воскреснуть мертвые, в каком теле они должны явиться, и тогда у возлюбленного апостола Павла вылетело слово «глупец». Он говорит, «ты глупец». Почему? Да, это однажды так должно было произойти. «Ты глупец», вы можете прочитать это. Нет, такие вопросы мы вообще не должны задавать. Бог говорит, и оно появляется. Когда он говорит, «Все, которые принадлежат мне, выйдите сейчас, пожалуйста». Тогда вот они все, и ни в ком нет недостатка, ни в ком нет недостатка. И тогда кто-то может сказать, «В море или съеден львами?» Тогда это ведь не вопрос вообще. Изреченное слово Господа найдет все 16 элементов, соединит вместе, и все мужчины и женщины будут там совершенно, и не будет ни в чем недостатка в тот день. И тогда исполнится, смерть поглощена. В данный момент смерть еще посреди человечества. И я хочу это нам, которые становимся старше, и время от времени чувствуем, что мы становимся старше. Я хочу что-то сейчас сказать в утешение. Я сам сейчас немножко улыбаюсь, но есть также и в этом отношении два рода верующих. Одни справляются со своей судьбой немножко лучше, другие не так хорошо. Я знал одного человека, который всю свою жизнь только жаловался. И дела у него были совсем не так плохо, как он жаловался, но это была его привычка. Он жаловался по привычке. День за днем. Когда его кто-то спрашивал, как дела, он говорил, да, не так хорошо. Это было всегда так, это была привычка. Дела у него были довольно хорошо, и за это мы были Богу благодарны. Но что я хочу сказать, это следующее. Есть верующие, которые жалуются, когда им немножко хуже становится телесно. Мне в прошедшие дни пришла одна мысль, драгоценная мысль. Мы ведь верим в изменения, и я хочу это нам всем, которые чувствуем старение, сказать. Прими же в себя мысль, что ты вскоре станешь молодым. Станешь молодым, без всяких недугов, станешь молодым. Не жалуйся на свой возраст, благодари за то, что ты вскоре станешь молодым, и ты сможешь лучше справляться со своим старением и переносить его, если в твоем сердце будет радость, что мы ведь скоро станем молодыми. Я где-то это читал также из Библии, но для наших сестер и братьев, которые еще не слышали похоронной речи, им я это сейчас прочитаю, чтобы они знали, что это написано в Библии, что Бог возвратит нас снова в возраст юности. Я скажу это еще раз. Все, которые меня уже слышали при прощальной речи, знают. Время от времени я это читал. Это написано у Иова в 33 главе. Иов 33, одна из прекраснейших глав в 42 главах Иова. Здесь следующее написано. Я прочитаю ради взаимосвязи со стиха... Да, нужно прочитать со стиха 23, потому что этого требует взаимосвязь. Иов, 33 глава, со стиха 23. «Если же есть тогда ангел для него, ходатай, единственный из тысячи, чтобы дать о человеке свидетельство о праведности его, и сей милует его, и говорит: «Освободи его, чтобы он не сошел в могилу». Я нашел умилостивление, нашел выкуп, умилостивление. Тогда тело его снова наполняется юношеской силой, так что он возвращается во дни юношеского возраста своего. Аминь. Хвала нашему Богу. Иов знал, что его Искупитель жив. Мы также знаем это. Мы получили открытым, что искупленные будут возвращены в юношеский возраст. Хвала и благодарность нашему Богу. Я надеюсь, что никто в этом не сомневается, потому что это так и так произойдет. Только не произойдет сомневающимися. И тогда необходимо, чтобы мы верили. Верили, как говорит Писание. Это был один из тысячи. Да, самый прекрасный. Посреди тысяч — это Он. Он — лилия долин. Звезда светлая и утренняя. Он нашел умилостивление и сказал: «Освободи его, ибо я искупил его». И тогда тело его снова наполняется юношеской силой, так что он возвращается во дни юношеского возраста своего. Он молится Богу, и сей милостиво принимает его, позволяет ему с ликованием видеть лицо его и возвращает человеку праведность его. Аминь. Я не читал из журнала «Шпигель» или «Штерн», а из Святого Слова Божьего. Благодарность нашему Господу. Живой Бог возвращает людям, которые приняли умилостивление, праведность Божью. Этому мы можем верить, это мы можем пережить. И о таком человеке затем написано в стихе 27. Он поет перед народом и признает: «Я грешил и извращал право, но мне не было воздано». «Искупил Бог душу мою, так что она не сошла в могилу, и жизнь моя радуется при виде света». О свете мы уже говорили. Мы не находимся во тьме, но увидели свет. Свет явился в вечернее время. Давайте также и сегодня нашему Богу от сердца будем благодарны. Я не знаю, осознаем ли мы, как с нами происходит и что с нами происходит. Из тысяч, из миллионов вызваны, избраны, чтобы в эти дни перед лицом Божьим быть собранными и слышать Его Слово. Пусть никто не сожалеет, что ему нужно проделать далекий путь, чтобы услышать Слово. Картина изменится. Сожаление будут чувствовать те, которые жили рядом и не приходили. Они будут однажды должны сожалеть. Вы, которые приходили, при любых обстоятельствах приходили, чтобы слышать Слово, вам не о чем будет сожалеть. Вы будете радоваться. Но те, которые могли бы приходить и не приходили, они должны будут сожалеть. Пусть живой Бог и дальше будет ко всем к нам милостив, сохранит нас в смирении перед Его лицом, да, в Его милости, в Его слове, в Его любви. Сохранит нас и пребудет со всеми нами. Аминь. Давайте вместе поблагодарим. Действительно будем поклоняться. Если хотят некоторые громко помолиться, то мы все будем молиться вместе. Аллилуйя! Аллилуйя! О, мы благодарим Тебя, верный Господь, что Ты так говоришь с нами, не в притчах, но лицом к лицу. В полной ясности и истинности Ты говоришь к Своему народу, как никогда раньше. Аллилуйя, хвала и честь Твоему славному имени, о Всевышний, о мой Бог. Аллилуйя, аллилуйя. Ты царь, священник и пророк. Аллилуйя. Ходатай, искупитель, посредник. Ты все, о Господь. верный Бог, верный Бог. Да будет тебе угодно все сердца побудить, коснуться всех уст, о Господь, чтобы потекла благодарность тебе и за то, что ты сделал. Аллилуйя! Благодарность тебе за откровение твоего слова, благодарность тебе за послание твоего пророка и раба. Благодарность тебе за послание последнего времени, за свет и ясность. Благодарность тебе за все, о Господь, за искупление, за кровь, за слово и дух. Аллилуйя! Аллилуйя! О мой Боже! Благодарность, пламенная благодарность, верный Господь, поклонение в духе, аллилуйя, хвала Тебе, живому Богу, открой себя живым образом, так, чтобы можно было почувствовать, о Господь, аллилуйя, аллилуйя, о, весь народ да хвалит Господа. Аллилуйя! Весь народ да скажет «Аминь!» Хвала Богу! Честь Господу! Ибо Он совершил чудное! Аллилуйя! Аллилуйя! Верный Господь! Все земли должны быть полны славы Твоей. Твое истинное свидетельство должно быть понесено до концов земли, и весь народ должен увидеть славу Божью. Верный Господь, мы просим за всех братьев и сестер, которые находятся в нуждах, которые лежат больными, которые находятся в испытании. Верный Бог, будь к ним близок. В испытании поддержи их. Вырви их, помоги им, верный Бог, спаси потерянных, освободи связанных, исцели больных, подтверди Твое Слово, прославь Твое имя и крести духом и огнем, аллилуйя, Твоему чудному имени. Приди с Твоим помазанием на Твой народ. О, мы благодарим Тебя! И мы славим Тебя. Начни Твой победный поход, аллилуйя, со всей мощью, как во дни Гидеона, как во дни Иисуса Навина. Господь, Ты прорываешь стену, как вода прорывает дамбу, и Ты можешь даровать мощный прорыв по милости, прорыв Божий, аллилуйя. Времена оживления Ты можешь дать. О, верный Бог, прими сердечную благодарность. Аллилуйя! 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 Хвала нашему Богу! Хвала нашему Богу!